Богоматерь. Какое место занимает в Новом Завете Мария, Матерь Божия, Пресвятая Богородица? В послании апостола Павла к Галатам, в 4 главе, есть такие слова. «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Послание к Галатам, глава 4, стихи с 4 по 6. Место Матери Божией Марии здесь определено уже достаточно ясно. Этим фрагментом послания к Галатам навеянные слова в анафоре литургии Василия Великого, в том чине, который совершается воскресными днями Великого Поста. «Благоволи, единородный Твой Сын, сущий в недрях, Тебе, Бога и Отца, быв от жены, святые Богородицы и Пресна Девы Марии, быв под законом, осудите грех во плоти Своей. Да во Адаме умирающие оживотворятся в самом Христе Твоем». О том же самом говорится в символе веры, где мы провозглашаем нашу веру в то, что Спаситель воплотился от Духа Святаго и Марии Девы. Иными словами, эти три текста говорят об одном. Матерь Божия занимает исключительное место в деле нашего спасения. Если бы не Мария, Христос не пришел бы в этот мир так, как Он пришел. Можно согласиться, наверное, с теми протестантскими мыслителями, которые утверждают, что и в католическом, и в православном миросозерцании Средневековья почитание Матери Божией иногда вытесняло все остальное. Да, действительно, такой момент в средневековом христианстве был. Но вместе с тем, когда протестантские вероучения отказались от почитания Матери Божией, они тем самым утратили чувство реального присутствия Христа в этом мире. Недаром строители собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари, подчеркивали, что возводят этот храм не в честь Марии, а в честь воплощения Христова, в честь прихода Христа в этот мир. В языческих мифологиях боги иногда спускались с Олимпа или с каких-то иных высот, где они пребывали, в дольний мир, для того, чтобы побыть среди людей. Но языческие боги спускались в мир каким-то своим особым образом, как бы присутствуя и одновременно не присутствуя в нем. А через Марию Христос родился, как рождается всякий человек. Благодаря Марии Христос стал таким, как мы все. От Марии Господь получил свою плоть, от Марии Господь получил свою кровь, то тело и ту кровь, которую Он потом нам отдал на Тайной Вечере. Поэтому, когда протестанты отказываются от почитания Матери Божией, Спаситель в их миросозерцании теряет свою плоть и свою кровь, становится какой-то схемой, становится скорее образом, чем живым человеком среди людей. Именно с этим связана известная вероучительная холодность протестантизма. Открыв вторую главу Евангелия от Матфея, мы увидим, что там пять раз на небольшой страничке повторено выражение «младенец и матерь его». Это очень много, это очень высокая частотность повторения, как сказали бы лингвисты. Зачем Слово Божие повторяет нам это выражение пять раз? Чтобы сконцентрировать на нем наше внимание, чтобы дать нам возможность созерцать младенца на руках его матери, как на иконе. Не случайно почти нет икон, на которых бы Матерь Божия была изображена одна, без младенца Христа на руках. Иконы словно воплощают в красках пятикратно повторенное выражение «младенец и матерь его». Здесь опять-таки важно не то, что мы почитаем и Марию, и Христа. Важно, что одно не отрывается от другого. Понятно, что почитание святых связано с почитанием Спасителя, с нашей верой в Бога и во Христа. И почитание Матери Божией тоже связано с нашей верой в Бога и верой во Христа, пришедшего в этот мир. Но не просто связано. Оно не может быть никаким образом оторвано от нашей веры во Христа. Оно неотделимо от этой веры. И когда мы, обращаясь к Матери Божией в молитве «Богородице, Дева, радуйся», вслед за святой Елисаветой повторяем слова Евангелия и восклицаем «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего» Евангелие от Луки, глава 1, стих 42, то, прославляя ее, мы прославляем его. Ни в коем случае нельзя противопоставлять наше поклонение Христу и почитание Матери Божией. И здесь мы должны сказать честно – средневековое христианство, почитая Матерь Божию, нередко действительно забывало о самом Христе, вырывало почитание Матери Божией из нашей евангельской веры. Это привело к тому, что маятник качнулся в другую сторону, и в протестантском вероисповедании вообще отказались от почитания Марии. В том, что протестанты пошли по этому пути, виноваты не они, а мы, православные католики, в те времена еще не доросшие до того, чтобы объяснить, почему Церковь почитает Марию Деву, называя ее Богородицей. Прошло время, и Церковь сумела это объяснить устами своих богословов. Сегодня очень часто от образованных протестантов можно слышать: «Теперь протестантизм, Лютер и его миссия были бы не нужны». Значит, за эти века в христианстве произошло что-то очень важное – и сегодня мы, такие разные, идем все вместе по пути осознания того поистине исключительного места, которое Матерь Божия занимает в истории человечества, в личной истории каждого человека. Какие же тексты в Новом Завете посвящены Богородице? Некоторых смущает, что практически во все дни богородичных праздников читается Евангелие, в котором рассказывается не о Матери Божией, о двух женщинах, Марфе и Марии, к которым пришел Господь. Хлопочет по хозяйству Марфа и сидит у его ног и слушает его слово Мария. Марфа просит Спасителя призвать сестру, чтобы она разделила ее заботы, а Спаситель укоряет ее за это, говоря, что сестра ее избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. В сущности, здесь и кончается этот евангельский отрывок, но Церковь прибавляет к нему еще два стиха из следующей главы. «Одна женщина, возвысивший голос из народа, сказала ему: „Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие“, а он сказал: „Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его“» Евангелие от Луки, глава 11, стихи 27 и 28. Эта мысль о блаженстве тех, кто слушает и выполняет, оказывается главной в рассказе о Марфе и Марии. Мария слушает, а Марфа выполняет. И вся беда этой замечательной и хлопотливой Марфы заключается в том, что она требует, чтобы и Мария делала то же самое. Марфа, идя своим путем, отрицает путь сестры. А у каждого и каждой из нас какой-то свой путь – и идти путем отрицания пути другого совершенно невозможно. Матерь Божия объединяет с самого начала оба пути, Марфы и Марии, и зовет нас не выбирать что-то одно, либо слушать, либо делать, а соединить оба пути. Таким образом, оказывается, что весь этот текст посвящен служению Матери Божией, только видно это не сразу. Блаженство ее заключается не только в том, что она дала Спасителю свою плоть и свою кровь, но и в том, что она становится образцом нашего христианского служения, слушания и делания. В следующий раз мы встречаемся с Матерью Божией в начале Евангелия от Иоанна, где рассказывается о браке в Кане Галилейской, на которой были званы и мать Иисусова, и сам он со своими учениками. Во время брачного пира Иисус претворяет воду в вино, совершает чудо, которое, наверное, иногда нас смущает, но которое почему-то очень важно для автора этого Евангелия. Почему? Об этом прямо сказано в последнем стихе этого текста. «Так положил Иисус начало знамением в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». Евангелие от Иоанна, глава 2, стих 11. В этом стихе все слова ключевые. «Так положил Иисус начало». Начало — очень важное слово в библейском словаре. «Вначале сотворил Бог небо и землю», «вначале было Слово», «начало Евангелия Иисуса Христа», так говорит Марк, начиная свое повествование, и так далее. Начало — это точка отсчета, с которой начинается все. Начало знамением, именно знамением, а не чудесам. Здесь придется повторить то, о чем уже упоминалось в предыдущих главах. Мы привыкли, что Спаситель совершает чудеса, потому что читаем Священное Писание в синодальном переводе. Но читая Евангелие даже не по-гречески, а хотя бы по-славянски, или в русском переводе под редакцией епископа Кассиана Безобразова, мы обнаружим, что слова «чудо» в тексте нет. Там есть другое слово – «знамение», знак присутствия Божьего среди нас. Таким образом, претворение воды в вино – это первый из знаков присутствия Бога среди людей. «И явил славу свою». «Явлением Христа народу» – назвал свою картину Иванов. «Богоявлением» называем мы праздник крещения Господня. Христос не просто рождается, Он открывает Себя, являет Себя этому миру, манифестат, как сказано в латинском переводе. Глагол «манифестаре» как раз и означает «явить себя открыто», «явить себя публично». «И явил славу свою». Слава – синоним слова «Бог» в Ветхом Завете. Бог являет себя людям, Бог являет себя миру через сияние своей славы. И с этим сиянием мы сталкиваемся в маленьком рассказе о претворении воды в вино в Кане Галилейской. «И уверовали». «Уверовать» в Евангелии от Иоанна этот глагол употреблен более 70 раз. Кажется, чаще ни одно слово там не употребляется. Вера – какое-то странное, особенное, абсурдное явление в истории человечества. Но без этого явления, без этого феномена, в нашей жизни нет христианства. «И уверовали в Него». Не просто «уверовали», но уверовали в Него. Вера не во что-то хорошее, доброе, прекрасное, разумное, а вера в конкретного человека по имени Иисус из Назарета. Вот чем отличается христианство от всего остального мира. «И уверовали в Него ученики Его». Ученики — первое самоназвание христиан. Христианство — это всегда школа, всегда ученичество. Мы все ученики Спасителя. Итак, этот стих, состоящий из принципиально важных ключевых слов, венчает рассказ о начале знамений в Кане Галилейской. Вглядимся в этот рассказ повнимательнее.